21 марта 2006 года.
У меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в Москве в молодежном центре на Белорусской. Записываем лекции для нашего йога-университета. Сперва мы давайте с вами рассмотрим все вопросы, возникшие за время. Давайте продолжим рассмотрение 108 афоризмов тантра-йоги по фундаментального текста. Как ни странно, буквально, я не знаю ни одного человека, который, занимаясь йогой, не столкнулся бы с вопросами, которые были озвучены в этом тексте. Итак, у кого какие вопросы?
Скажи, пожалуйста, в психологии, в психотерапии существует такое понятие, как гипноз. А вот когда другой человек вводит в такое некое состояние транса, да, и затем получается так, что гипнотизер вводит человека в это состояние, и пациент может переживать какие-то даже какие-то события из прошлой жизни, так пишут, или из детства, да, и даже может я хотела спросить, гипнотизер входит, можно сказать, в подсознание пациента. А вот с точки зрения йоги, в принципе, гипнотизер работает с этой проблемой, можно сказать, с причинным телом, да? Вопрос заключается в том, что с точки зрения йоги, что происходит с человеком, что делает гипнотизер?
Я понял. Вопрос заключается в том, что такое гипноз с точки зрения йоги, каков механизм действия гипноза с точки зрения йоги. Угу. Это действительно, как ни странно, один из серьезнейших вопросов. Я хочу все равно предварить свое слово таким пожеланием. Итак, вы должны соблюдать принцип ахимсы непричинения вреда ничему живому, если есть в этом возможность. То есть, если такой возможности у вас нет, то поступайте так, как перед ваш долг. Но если есть хоть малейшая возможность не причинять вреда живым существам, пожалуйста, это всегда делайте. Это первый такой основной принцип. Второй принцип – это не растеряйтесь. То есть не растеряйте свою жизненную энергию, жизненную силу, не растеряйтесь по мелочам, по пустякам. Это тоже очень важно, потому что нам, конечно, Вселенная дает с избытком, чтобы у нас не выработалось привычки разбрасываться внутренней энергией, времени, возможностями. Поверьте, жизнь, она, в общем-то, ограничена в этом смысле. И лучшие годы, они должны быть потрачены на цель. Возвращаясь к проблеме гипноза, это следует очень серьезно помнить всем тем, кто интересуется этой достаточно серьезной наукой. Почему? Потому что, может быть, как никакая другая наука, гипноз может вводить людей в заблуждение, и как никакая другая наука может из этого заблуждения выводить. Если рассматривать это с теоретической точки зрения, с принципиальной теоретической точки зрения джнана-йоги, вообще откуда сила и почему такое явление имеет быть, перед вами откроется бездна теории, и будет она упираться, уходить, как ни странно, в самые основы мироздания. Принцип гипноза, как это ни смешно, упирается в основу мироздания, ни больше, ни меньше. И чтобы понять принцип гипноза, надо знать ни больше, ни меньше эту картину, как был сотворен наш мир. Вот у нас есть прекрасный фильм «Кундалини мантра йога», он примерно пытается ответить на вопрос о том, как, почему действует мантра. Поверьте, можно было бы создать не менее насыщенный по теории фильм, где объяснялось, что такое гипноз и как он действует. Итак, корни гипноза уходят очень и очень глубоко в самые основы мироздания. Это, в общем-то, достаточно страшные тайны с точки зрения того могущества, которое человек получает в свое распоряжение, обладая этой способностью. Поэтому я не поленюсь еще раз повторить. Всеми силами старайтесь быть добрыми, всеми силами старайтесь не причинять вреда, всеми силами старайтесь не растратиться. Иначе через эту способность вы сделаете очень-очень много вреда не только окружающим, а самому себе. Причем себе как через отклик по воздействию на окружающих, точно так же прямое просто израсходование ресурсов, которыми вы обладаете. Итак, есть две, смежные такие специальности, профессии, которые, в общем-то, достаточно близки. Это гипноз и иллюзия. Я где-то утверждаю, что самая древняя профессия на свете – это проституция. Да? На самом деле это неправда. Самая древняя профессия, или самая древняя, скажем так, профессия может быть действительно самая древняя, но самое древнее искусство – это искусство иллюзии, это искусство, которым обладает иллюзионист. Это искусство очень близко к искусству гипноза, очень близко. Есть, конечно же, размытая грань, так что можно объединить два этих искусства, то вы помните, что весь этот мир был порожден при помощи магии иллюзии. И фактически вот этот механизм введения в заблуждение или введения в изменения, им обладает гипнотизер. Если вы когда-нибудь видели, как работают хорошие настоящие гипнотизеры, вы понимаете, что внешне вы будете объяснять с точки зрения медицинской, это же, конечно же, чушь. Про всякие там моторные, рефлекторные реакции там. Безусловно, это имеет место, когда вы подвержены каким-либо монотонному действию, вы склонны впадать в такое некритическое, так сказать, состояние. Воздействие гипнотизера облегчается, но само воздействие совершенно не связано с этим. Это как вспомогательные условия, мягкий голос гипнотизера, там, значит, там, какой-то его особый взгляд, там, атмосфера там, и прочее, прочее. Это на самом деле, конечно же, очень серьезные вещи. Очень серьезные, но основа это, если угодно, вот тот поток праны, о котором мы с вами говорили на последнем семинаре, который передается и который мгновенно передается рецепиент, по-моему.
Рецепиент.
Да, то есть тому, на кого гипнотизер воздействует. А вы помните о том, что поток праны очень интересная вещь. Это вещь, которая одновременно может предстать и как энергия, и как сознание. То есть этот поток может изменить сознание. То есть вдруг человек начинает осознавать, так сказать, на его сознание как бы накладывается такая искажающая картинка, такая, которая, что он начинает видеть нечто другое, не в другом ключе, в другой интерпретации, в другом видении. Плюс он испытывает достаточно серьезное, значит, вот это воздействие энергетическое. Невозможно объяснить действие гипноза по отдельности, ни как энергии, ни как сознания. Только лишь совместно, когда есть энергия и сознание, происходит вот воздействие. Это как бы человек окружается в оболочку праны, реципиент. Он окружается в оболочку праны. И эта прана, взаимодействие с его праной, с его разумом, чувствами, эмоциями, она как кокон заставляет, ну как бы по-другому взглянуть на Вселенную, по-другому ее чувствовать. Более того, многие из гипнотизеров, они понимают, что что-то такое неуловимое происходит. Объяснить они этого как следует сами, как правило, не могут они объяснить этого. Но с другой стороны, очень большое количество достаточно хороших вменяемых гипнотизеров, они чтобы пресечь всякого рода шарлатанский, такой, знаете, такую потусторонщину, они склонны скорее говорить какие-то материалистические, нежели заигрывать сторонними силами. Почему? Потому что они чувствуют, что с помощью вот такой гипноза можно очень сильно ослабить волю людей. Достаточно сказать что-то такое ужасное, таинственное, и человек теряет способность к сопротивлению. Почему? Потому что он, ну как его можно запугать, поработить этим самым. Поэтому ответственные гипнотизеры, они никогда, ни при каких условиях никого не порабощают. Никогда, ни при каких условиях. Почему? Ну, во-первых, они как бы, как никто другой, чувствуют ответственность. Просто, как правило, люди, которые этим обладают, они, в общем-то, достаточно в моральном плане, как правило, стоят достаточно высоко. Очень редко встречаются гипнотизеры, которые аморальны. И они, как правило, живут недолго. Ну, я имею в виду в такой вот в активной фазе. Вот, во-вторых, как никакой другой науке не приходит так быстро ответ или расправа за правильное воздействие. И самое, что приятное, что практически аморальных людей практически невозможно научить гипнозу. То есть это должно быть либо состояние человека, дошедшего до отчаяния, которое как змея гипнотизирует мышь. Почему? Потому что если она не загипнотизирует, не съест, она сама с голоду умрет. Это предел отчаяния, это не от хорошей, в общем-то, жизни. Вот, либо вот с высоты помощи другим. Вообще это одна из самых таких неуловимых способностей. Вы должны еще помнить такую вещь, что нету очень жесткой разницы между обычной жизнью и жизнью в состоянии гипноза. На самом деле, с точки зрения джнана-йоги, каждый из нас, мы пребываем в состоянии гипноза. Ну, такого очень слабого, знаете, так, третьего порядка малость. Вот мы посмотрели, вся страна посмотрела одну передачу, и у всех общий отклик на нее. Хотя то, что было показано в передаче, не имеет никакого отношения к действительности. Но все начинают мыслить, исходя вот из вот этих вот посылок. То есть достаточно сложно идут в стране такие вот явления, есть источники силы, ну, так, чья-то воля, добрая или злая, которая хочет, значит, вот, чтобы ментальность и вот всех людей была настроена в одну сторону, есть сопротивление там. То есть это достаточно такой бульон, многочисленное сражение, которое идет вот между влияниями, между разными сознаниями и энергией. Вот, поэтому, строго говоря, сказать, с какого момента заканчивается гипноз, а с какого момента он усиливается, мы не можем. Встречаются индивиды, люди, которые могут как бы искусственно концентрировать эту способность и буквально там на сцене могут заставить человека там видеть воду вокруг, хотя он в зрительном зале. Они как бы умеют вот это все как бы сгущать, если угодно. Расплата за это очень сильная. Это очень сильный стресс, который испытывают гипнотизеры. Очень огромное количество психосоматических расстройств. Бессонница, нервозность. Жуткие, жуткие, совершенно жуткие состояния может испытывать человек, который вот работает гипнотизером. Почему? Потому что надо быть очень чувствительным, ну, как бы этой способностью обладать. А если ты сверхчувствительный, то любая чуждая энергия начинает тебя как кленовый листик на ветру. Вот так вот. Зачастую такие люди ведут себя немножко неадекватно в обычной жизни. Это проявляется в разного рода таких неадекватных каких-то поступках, либо каких-то таких даже иногда таких соматических расстройств. Поэтому уж кто-кто, а они никогда, ну, по-настоящему, кто этим работает, никогда не будет этим злоупотреблять. Они знают, насколько будет сильная, мгновенная ответная реакция. Еще раз, почему? Потому что механизм манипулирования праной – это тот механизм, с помощью которого, в общем-то, возникла эта Вселенная. Это очень глубинный уровень. Это уровень, который выше, чем разум. Значит, еще раз, вы должны это запомнить. Что способность гипноза – это не способность разума. Понимаете, да? Иногда говорят, что вот это, так сказать, высшая нервная деятельность, значит, и вот ее. Ну, всякого рода такие говорят красивые, замысловатые, но по большому счету, ну, слабо помогающие слова, что это якобы некое такое пограничное состояние сознания, очень сходное со сном. Ну, очень много таких красивых фраз говорят. Поэтому какое резюме? На эту тему я могу говорить очень долго, с точки зрения теоретической. Но с точки зрения вот ответа на вопрос, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Итак, что это способность, которая, если она у вас будет открываться, безусловно, 5 раз подумайте, прежде чем ей пользоваться. А если будете пользоваться, то всегда с позиции доброты. И это для вас же лучше. Слишком уж быстро обратная волна идет слишком быстро. Еще вопрос есть?
Есть вопрос.
Да.
Несколько лекций назад мы говорили о растождествлении личности. Там, по-моему, 2 способа приводятся. Один из них – это каждый день концентрироваться на своем высшем «я», там, определенное количество времени. Но вот как это делать, что при этом человек обычно чувствует, как поймать эту тонкую вибрацию и как ее удержать?
Значит, разотождествление. Вы должны помнить, что в общем-то, смерть, полученная, значит, в результате там каких-либо действий, ну, человек бац, значит, и в результате там чего-то погиб. Строго говоря, это принудительное разотождествление. Или, как говорят медики, человек получил травму, несовместимую с жизнью. У них звучит в качестве диагноза. Вот, это очень серьезный раздел раджа-йоги о том, как мы связаны со своим телом, со своими эмоциями. Вот здесь прозвучало слово такое личность, да, то есть что мы подразумеваем под своей личностью? Вот у меня есть набор каких-то представлений о себе. Я человек мужского пола, мне столько-то лет, меня зовут так-то, у меня такая-то предыстория, вот это я умею этого, не умею этого, боюсь этого, не боюсь, вот я хочу вот это получить, этому я завидую этого, ненавижу этого, люблю, с этим дружу. То есть в результате сформируется огромное количество представлений таких, которые называется формируют мою личность. Не мое я, а мою личность. То есть мое представление о самом себе. Иногда оно мне помогает, когда я, значит, чувствую уверенность в себе, значит. Но эта уверенность в себе по глупости переходит в то, что я, как наоборот, испытываю неуверенность. Так вот, бы нам разотождествиться вот с этими представлениями, которые мы имеем о себе самом. Методов действительно очень много. Методов очень, правда, очень много на каждый конкретный случай, на каждый конкретный, так сказать, тип личности. Почему? Мы все разные. Но, тем не менее, у нас превалируют какие-то основные какие-то черты в характере, и вот, чтобы помочь справиться с ними, дается тот или иной метод. Смысл заключается в следующем. Давайте начнем с аксиом. У вас есть ваше «я», ваше высшее «я». Строго говоря, оно находится вне времени, вне пространства. Поэтому мы не можем говорить ни о том, где оно находится физически, и мы не можем говорить о том, что оно подвержено там, старению, там, изменениям. Оно вне. Но соединяется с нашим телом из каких-то таких неведомых областей, оно по средствам вот этой вот ниточки праны, которая в дальнейшем проявляется как центр энергии, энергия кундалини, так и центр сознания, это центр над макушкой головы. Наше сознание начинает просвечивать, так сказать, светиться через наш интеллект, через наш разум, то есть наше сознание в большей степени работает через это окошко нашего разума. А наша энергия управляет другой энергией, которую мы используем и которую мы получили из пищи, из окружающего нас мира. Что с точки зрения метафизики представляет мое тело? Это действительно химические процессы, достаточно упорядоченные, достаточно прогнозируемые и предсказуемые. И если я покушал, то у меня есть энергия на то, чтобы бегать и прыгать. Если я не покушал, я падаю от бессилия и не могу с места сдвинуться. Несмотря на то, что энергия моего «я» осталась, но я не могу с места сдвинуться. Почему? Потому что энергия, моя энергия, управляет другой, более грубой энергией. Она заставляет ее шевелиться так, как надо. Она как бы как дирижер, которая управляет всем этим оркестром. Но если, так сказать, оркестр голодный, то они играть не могут. Точно так же и мы по этой причине зависим от еды. Но другая часть, это есть наши чувства, ощущения. И другая часть энергии нашего «я» проявляется в ощущении счастья. То есть вот естественное ощущение энергии нашего «я». Почему энергия и ощущения близки? Да потому что ощущение – это, собственно говоря, проявление энергии. И естественное состояние моей энергии, как бы вот в своем свободном виде, это энергия счастья. Но я пользуюсь другими энергиями, которые так же, как мое тело, помогают мне существовать. Это энергиями мысли и энергиями представлений. Ну, я себя считаю мужчиной. Это, в общем-то, во многом мое представление. Это какая-то чужая вибрация, чужая мысль, но которую я использую точно так же, как работодатель использует наемного работника. Понимаете? И вот я как бы делюсь своим счастьем с этой мыслью, и она мне служит. Понимаете? И как бы часть своей энергии передаю этой энергии мысли, и она мне служит, как верная собака хозяину, который ее постоянно подкармливает. Я же за это расплачиваюсь тем, что ощущение моего счастья снижается. Ну, как бы я распихиваю свое счастье, значит, по направлению. В результате состояние мое уже не такое радужное, а в лучшем случае нейтральное. Почему? Потому что сколько приходит, столько и растаскивается. Если же начинает растаскиваться больше, чем мы способны дать, приходит депрессия, боль. А на физическом уровне это заболевание. То есть таким образом у нас есть две способности. Способность сознания и способность энергии. Они исходят из нашего «я». Способность энергии, она тут же обличается в чувство. Ну, как бы способность творить, вот такая спонтанная, это радость творчества, это сама чистая радость. Сознание тут же преломляется через призму разума. То есть я пользуюсь сознанием только через окошко разума. Значит, и вот в результате этого я как бы поддерживаю все свое тело. Как становлюсь, как человек-оркестр, да, то есть вот я поддерживаю, каждая, ну, каждый процесс во мне, любая энергия, она управляется моей личной энергией. Значит, каждая мысль, она также как бы там управляется, как с одной стороны светом сознания через мой разум, я выбираю, в общем-то, на что посмотреть, направляя свое сознание, но подпитывается вот этой тонкой субстанцией моей собственной энергии счастья. Иначе никто служить мне не будет, все от меня разбегутся, если они не будут получать от меня счастье. Таким образом сформировалось то, что называется моя личность во всех смыслах этого слова. То есть сформировалось мое тело. Оно, безусловно, отчасти определено, ну, генетически, которое я получил от родителей. Но даже у одних и тех же родителей бывают дети, которые очень сильно отличаются даже внешне. Почему? Потому что разные души по-разному перестраивают образ жизни. Ну, все меняется. Вот. Так вот, я сформировал свою личность. Вот, я, так как я занимаюсь или не занимаюсь спортом, у меня фигура либо такая, либо другая. Так как я занимаюсь или не занимаюсь там, упражнениями там, какими-либо, я либо интеллектуально развит, либо нет. У меня какие-то способности есть, либо нет. И опять же, если я вел какой-то образ жизни не совсем, который вот, ну, как бы выращивал мои положительные качества, а наоборот выращивал отрицательные качества, это примерно эквивалентно тому, что вы, вот у вас армия, состоящая из наемников, которые, конечно же, вам служат, но это все негодяи. Пока вы им платите, они еще хоть как-то там подчиняются. перестали платить, они начинают вам вредить. Вот, в общем-то, с точки зрения йоги, вот это вот и есть причина заболеваний, когда тело перестает служить. А почему? Да потому что мы наняли такую грязную армию. Почему? Мы ели неправильную пищу, грязную. Мы общались не с правильными людьми, соответственно, мы переняли у них неправильные мысли. И, мы, значит, занимались не тем делом, значит, мы растратили свою энергию на что-то заведомо никчемное и ненужное. Да? Вместо того, чтобы помогать всему человечеству, мы там делали себе личную...